Было темно, хоть глаз выколи. Но у нас, жителей Медвежьей речки, глаза как у ястреба, а иначе в наших условиях не состаришься. Я узнал человека. Это был все тот же ковбой, которого я встретил в Королеве Апачи, и позже в ресторане. Чуть отъехав, он дал лошади шпоры и запылил, словно краснокожий по тропе войны. Всадник давно пропал, но до меня еще долго доносился стук копыт по каменистой тропке, спускающейся с гор к югу. Я догадался, что он следил за мной. Вот только непонятно было, зачем. Плюнув на все, я улегся досыпать, но не тут-то было. Едва я забылся, как меня разбудил топот шагов в соседней комнате, и я услышал чирканье спички. Кровать стояла у перегородки, и хотя мы находились по разные ее стороны, нас разделяли считанные футы. Судя по голосам, соседей было двое.
«Говорю тебе», — сопел один, — «мне его рожа не нравится. Наверняка он не тот, за кого себя выдает. Лучше не рисковать, а узнать все наверняка. Черт возьми, мы не можем вечно оставаться в этой дыре. Местные начинают что-то подозревать, и если обо всем пронюхают, то потребуют долю в прибыли. Вещички собраны и готовы к отправке в любую минуту. Выступать, полагаю, надо сегодня вечером. Просто удивительно, что никто до сих пор не наткнулся на нашу пещеру».
«Ерунда», — ответил другой. «Эти олухи из когти-гризли думают лишь о том, как бы на локацию виски пометать карты да облапошить приезжего бедолагу, случайно заглянувшего в их вертеп. Они не бродят по горам, так откуда им знать, что на юго-западе есть пещера? Большинство и не помнят о тропе, ведущей на запад мимо большой скалы».
«Ну ладно, Билл», — говорит первый. «Мы неплохо поработали, провернув это дельце на Медвежьей речке. Можем отдохнуть немного».
При этих словах остатки сна вылетели у меня из головы, и я навострил уши. Билл рассмеялся.
«Ха, забавная получилась история, правда, Джим?» — прокудахтал он.
А Джим в ответ:
«Подробности ты мне не докладывал. А что, пришлось повозиться?»
«Ну, знаешь», — начал Билл, — «нельзя сказать, чтобы все прошло гладко. Старикан Джеппорт Грим заказался крепким орешком и ни за что не хотел с ним расставаться. Если все, кто сражался с индейцами, похожи на него, мне больно за судьбу бедных индейцев».
«Учти, худо будет, если кто-нибудь из дьяволов с Медвежьей речки доберется до тебя».
Билл снова залился.
«Эти тетелята никогда не уходят от своей речки дальше, чем на десяток миль. Я раздобыл скальп и скрылся, прежде чем они очухались. На своем веку я получил немало премиальных за волков и медведей, но за человеческий скальп выручил деньги впервые».
По моей спине побежал холодный ручеек. Так вот, что случилось с бедным старым дядюшкой Джеппардом. С него сняли скальп. И это после того, как сам он снял их превеликое множество с индейских голов. И вот хладнокровные убийцы сидят совсем рядом и болтают о великом несчастье так, точно речь идет об ушах кролика или койота.
Я ему заявил, что, мол, нечего жадничать. Между тем рассказывал Билл. «Мол, любой старый дурень на вроде него...»
И тут у меня сдали нервы. В глазах потемнело. Я забыл о сапогах, оружии, обо всем на свете. Я был слишком взволнован, чуть с ума не сошел, чтобы помнить о таких мелочах. Вскочил с кровати и, как бык, протаранил перегородку. Из щелей посыпалась труха, несколько бревен подались, и с той стороны донесся крик.
«Что это?»
А другой как завопит:
«Медведь, спасайся!»
Я отступил на шаг и ударил еще раз. Стена не выдержала, и в облаке пыли и щепок я вломился в соседнюю комнату. Кто-то выстрелил, но промахнулся. На грубо сколоченном столе горел фонарь, а двое людей, каждый футов по шесть, орали и бах-бах полили в меня из шести зарядных кольтов. но они явно были не в форме и все время мазали. Крепко прижав их к груди, я попятился, но задел за стол, опрокинул фонарь и, сам не устояв на ногах, повалился на пол. Капли горящего масла брызнули им на шеи. Ну и вой поднялся. Пол покрывал толстый слой грязи, и поэтому он не занялся огнем. Борьба продолжалась в кромешной тьме, и только слышались вопли «Спасите! Убивают! Отпусти ухо!» И тут один из парней носком башмака заткнул мне рот, и пока я правой рукой выкручивал ему ногу, второй рванулся из рубахи и выскочил на воздух. Тогда я сосредоточил усилия на оставшемся враге. Но негодяй не стал дожидаться, пока сделаю его калекой, а, выдернув из башмака ногу, ринулся к двери. Я следом, но в темноте налетел на стол и упустил время. Я выломал ножку стола и бросился к двери, но не успел выбежать наружу, как на двор ввалилась огромная толпа с факелами, кольтами, ружьями и веревками. Под ногами людей метались собаки. Увидев меня, они враз завопили.
«Вот он, душегуб! Бандит! Вражина! Поджигатель! Убийца мулов!»
Я увидел хозяина мула, повара, бармена и еще много знакомых лиц. Подбадривая друг друга криками «Повесить его!
Вздернуть убийцу!»
они подступали к двери. Когда между мной и толпой оставалось ярдов 10, они открыли пальбу. Я не стал дожидаться развязки, а вломился в ряды противника со своей дубинкой и принялся щедро рассыпать удары направо и налево, пока ножка стола у меня в руках не разлетелась на куски. Противник сбился в плотную кучу, и я доставал троих-четверых за раз. Вопль стоял, несусветный. Факелы выпали из рук нападавших, и их затоптали, за исключением немногих в руках парней, которые держались на расстоянии и только прыгали вокруг да орали.
«Не бойтесь, громилы! Стреляйте!
Вяжите его!
Пырните его! Дайте ему по башке!»
Местные собаки обнаружили куда большее благоразумие, чем люди. Они заблаговременно удрали, кроме одной дворняги, смахивавшей на волка, которая вошла в азарт и кусала всех без разбору. Стрельба набирала силу. То и дело слышалось «Ой, я ранен! Убит!
Умираю!»
Несколько пуль чиркнули по моей коже. Пламя выстрелов опалило ресницы, а чей-то нож сломался о пряжку ремня. Все факелы, кроме одного, погасли. От дубинки остались одни щепки. И тогда я стал продираться прямо сквозь людской клубок, размахивая кулаками точно ветряная мельница, топча ногами тех, кто цеплялся за щиколотки. Я благополучно отвязался от всех, и передо мной оставался только один парень с последним горящим факелом в руке. От волнения он подпрыгивал на месте и все пытался застрелить меня, не взведя курка. Чертова дворняга вцепилась мне в пятку, и тогда, ухватив ее за хвост, я размахнулся и обрушил ее на голову последнего врага. Тесно обнявшись, они покатились по земле. В наступившей темноте собака сомкнула челюсти на ухе парня, и тот заверещал паровозным свистком. Барахтанье за моей спиной продолжалось, но я не стал вмешиваться в их внутренние дела, а прямиком помчался к стойлу, где оставил капитана Кидда. Отвязал его и вскочил на спину коня. Разъяренным ураганом мы вырвались из конюшни, и поскольку поле боя лежало на нашем пути, прошлись по нему подобно смерчу, слегка подтоптав народ копытами. Кто-то предусмотрительно запер ворота, но капитан без труда одолел препятствие. Прежде чем толпа поняла, что случилось, мы уже скрылись. Как всегда бывает в трудный момент, капитан решил, что сейчас самое время от меня избавиться. Он рванул в горы и понесся, очертя голову сквозь чащу и буераки, надеясь ветками, стволами и колючками соскоблить меня со своей спины. Когда мне, наконец, удалось его сдержать, мы были уже в миле к югу от селения, где на постоялом дворе у капитана остались седло, уздечка и попона, а у меня все, кроме штанов. Но самое ужасное было то, что дьяволы, снявшие скальп с дядюшки Джеппарда, исчезли в неизвестном направлении. Я задумался над тем, стоит ли возвращаться в коготь Гризли, чтобы сразиться со всем городом за свое оружие и сапоги. или же предпринять еще что-нибудь. Как вдруг вспомнил разговор Билла и Джима насчет пещеры и тропинки к ней. Наверняка парни переждали где-нибудь заваруху, а после вернулись за лошадьми и, как у них было условлено, отправились прямиком в свою пещеру. Там их и следует искать. Я очень надеялся, что они еще не смылись, захватив вещички или что там они имели в виду. Я знал, где находится скала, о которой шла речь, потому что обратил на нее внимание при въезде в поселок. Огромная скала, торчащая над лесом, примерно в миле к западу от когтя гризли. Я взял напрямки через лес и вскоре мог уже разглядеть ее мрачные очертания на фоне звездного неба. Я был уверен, что нужная тропка должна огибать ее подножье и вести дальше на юго-запад. Так и случилось. Я отыскал тропинку, и где-то через милю она вывела меня к крутому горному склону, местами поросшему еловым молодняком. Я соскользнул с коня и, отведя капитана Кидда в сторону, привязал его среди деревьев. Пещера была добротно замаскирована кустарником, но я обнаружил ее без труда. Прислушался. Вокруг все было тихо. Внезапно в тишине рассыпалась дробь выстрелов и донесся конский топот. Затем снова наступила тишина. Тогда я проворно нырнул в пещеру, чиркнул спичкой и огляделся. Узкий вход сразу расширялся до 15 футов, и шагов на 30 туннелем углублялся в гору, после чего делал поворот. Там пещера становилась еще шире и дальше вела в темноту. Я так и не смог разглядеть тупика. Левая стена была сильно изрезана, и недалеко от меня поднималась уступами, напоминавшими высеченную в скале лестницу. Когда спичка догорела, я увидел над головой звезды. Очевидно, где-то на склоне или на вершине горы была расселена. Еще до того, как погасла спичка, успел разглядеть в углу какую-то кучу, прикрытую просмоленной парусиной. Я уже нацелился зажечь вторую, и тут услышал приближающиеся снаружи шаги. Я быстро вскарабкался по стене футов на 10 и, притаившись на уступе, весь обратился вслух. Судя по звукам, к пещере приближались двое. Они явно торопились и громко пыхтели. Вот они протиснулись в пещеру, миновали поворот, и я услышал, как оба в темноте пытаются что-то нащупать руками. Наконец, один зажег фонарь и поставил его на выступ в стене. В свете фонаря я увидел старых знакомых — Билла и Джима, подлых убийц дядюшки Джеппарда. Судя по внешности, им крепко досталось. У Билла отсутствовала рубашка, у Джима не хватало башмака, и он сильно прихрамывал. Вдобавок Билл потерял оружие, и оба были разве что не искалечены. Все сплошь в синяках и ссадинах, точно их с утра до ночи таскали по терновнику и камням.
«Послушай», — сказал Джим, ощупывая голову, на которой ясно обозначились многочисленные шишки.
«Не иначе, как от моего кулака».
«До меня все никак не дойдет. Что ж такое с нами приключилось? Помню, сегодня вечером кто-то заехал мне по черепу дубинкой, а дальше все так лихо завертелось, что я никак не поспевал ухватить события. Кажется, всю ночь мы только и делали, что дрались да удирали. Послушай-ка, мы ведь вроде бы сидели в доме возле городской конюшни». Мирно беседовали, а потом через стену вдруг ввалился здоровенный гризли, чуть было нас не загрыз. Так было дело, как полагаешь?
— Точно, — отвечает Билл. — Только это был не медведь, а что-то очень похожее на человека. Не иначе, как сбежавший псих. Но в любом случае надо было сначала взять лошадей, а уж потом...
— Какие там лошади? — чуть не взвыл Джим. — Когда я выбрался из дома, так только и думал, как бы убраться подальше. Учитывая, что тварь чуть не открутила мне руки-ноги, а один башмак так и остался у нее в пасти, мне здорово досталось этой ночью. В темноте я тебя потерял, и потому сразу пошел к пещере, помня, что ты непременно сюда явишься, если, конечно, жив еще. — О, черт! Так ломит ногу, будто неделю по лесам шатался. Так вот,
и едва я вышел на тропу, как вижу, ты от кого-то удираешь.
Мне повезло меньше,
— начал Билл свою половину истории.
Пока перелезал через ограду постоялого двора, через ворота вывалилась огромная толпа. Орут, свистят, ну, думаю, крышка. Выследили таки нас. Они, должно быть, явились за тем психом, что нас чуть не укокошил, потому как я оглянулся, и представь, он намолачивает их кулаками так, что только пыль столбом. Страхи прошли, и я решил вернуться за лошадьми. Но, как назло, наскочил на всадников, и среди них тот чертов парень, что прикидывался ковбоем. Ну ладно, думаю, с меня на сегодня хватит. Да как задал стрекача через лес. Они заорали: «Вот он, держи!» и «За мной!» Всю дорогу наступали мне на пятки.
«Это не те ли, по которым я стрелял там, внизу?» — спрашивает Джим.
«Они самые. Я уж решил, что сумел от них оторваться, но только заметил тебя, как услышал топот коней, и тогда крикнул: «Стреляй!» Что ты и сделал.
Спасибо. Да говорю тебе, я не соображал ничего. Голова до сих пор гудит, как жернова.
Ладно, — сказал Билл. Главное, что мы их остановили и рассеяли. Не знаю, задел ли ты кого в темноте, но теперь они трижды подумают, прежде чем снова сунуться на нашу тропу. А сейчас давай сматываться.
Как? — говорит Джим. Своим ходом? У меня ж нога разута.
«А как прикажешь», — огрызнулся Билл. «Придется бить копытом, пока не стащим какую-нибудь обувку. Вещи пока оставим здесь. За лошадьми в коготь гризли лучше не соваться. Не иначе, как тот проклятый ковбой будет высматривать нас там в оба глаза. Да он и не ковбой вовсе, а ищейка».
«Это кто ж такой?» — вставил Джим.
«Тише». Билл замер. «Стук копыт, слышишь?» — прошептал он бледнее.
«Задуй фонарь, идиот! Быстро! Выбираемся по ступеням через расселину, а там — через горы по скалам. Их лошади не пройдут».
Я понял, что настало время действовать. Убийцы дядюшки находились прямо подо мной. Положение лучше не придумаешь. Поднявшись на уступе, я всем своим весом обрушился на плечи Джима, и тот распластался на камнях, как жаба под башмаком. От страха Билл завопил, поднял обломок скалы с голову человека, и не успел я встать на ноги, как он смазал своей скалой мне по уху. Мне это совсем не понравилось. Одной рукой я схватил его за шею, другой отобрал нож, которым он пытался перерезать мне глотку, и принялся возить парня мордой по полу пещеры. Но этого мне показалось мало. Я бросил его на спину и, взяв за горло, стал колотить башкой о камни, сжимая пальцы до тех пор, пока язык не вывалился наружу.
«Кровожадный убийца!» — скрежетал я. «Прежде чем размажу твои мозги по камням, признавайся, куда дел скальп дядюшки Джеппарда?»
«Пусти!» —
хрипел он, наливаясь кровью в местах, свободных от синяков.
«Мне подвернулся столичный хлыщ, падки до сувениров. Он польстился на скальп старика и захотел его приобрести. Вот и нанял меня!»
От такого невозможного хладнокровия я вконец озверел и, прежде чем опомнился, чуть было не задушил Билла насмерть.
«Кто он?» — рычал я в бешенстве. «Кто этот подлый скунс, который ради прихоти нанимает убийц беззащитных стариков? Господи боже! Прав был папаша. Эти хлыщи с востока в сто раз подлее апачей. Живо отвечай, чтобы я со спокойной совестью мог наконец тебя прикончить».
Но негодяй потерял сознание. Как видно, я переусердствовал. Я встал и пошарил глазами вокруг в поисках воды, виски, чего угодно, лишь бы привести его в чувство. Моим самым искренним желанием в ту минуту было свернуть Биллу шею, но сначала необходимо было узнать имя хлыща, подрядившего его снять скальп с дядюшки Джеппарда. И вдруг за спиной услышал: «Руки вверх!» Я повернулся и у поворота к выходу увидел ковбоя, следившего за мной в когти гризли, а с ним еще с десяток людей. Дулы их винчестеров уставились на меня, а на груди ковбоя тускло блестела серебряная звезда.
«Не двигаться!» — крикнул он. «Я федеральный агент. Ты арестован за производство фальшивых денег».
«О чем это вы?» — спрашиваю, а сам потихоньку отступаю к стене.
«Будто не знаешь», — ответил он и сдернул парусину с кучи в углу. «Смотрите, парни, вот штампы, оловы и формы, которые он использовал для своих грязных дел. Все упаковано, видать, готовился улизнуть. Недаром я в поселке глаз с него не спускал. Знал, что берлога где-то рядом, и рано или поздно, но он сюда наведается. Когда ты расплатился с барменом фальшивым долларом, я сразу смекнул, что ты за птица, и без промедления поскакал за своими людьми. Они встали лагерем подальше, в горах, чтобы не мозолить тебе глаза. Я думал, ты заночуешь на постоялом дворе, но в тот раз тебе удалось уйти. Зато теперь деваться некуда. А ну-ка, парни, наденьте на него наручники».
«Ну уж нет», — зарычал я. «Сперва я покончу с двумя дьяволами, а там посмотрим. Не знаю, о чем вы тут говорили, а только...»
«Эй, да здесь два трупа!» — заорал кто-то из команды агента. «Он уже успел прикончить двоих!»
Один из них склонился над Биллом, и скоро тот стал подавать признаки жизни. Билл приподнялся на локте, повел вокруг мутным зрачком и, наткнувшись взглядом на звезду, завопил.
«Спасите! Признаюсь!» — верещал он. «Я фальшивомонетчик, и Джим там на земле тоже! Мы отдаем себя под защиту закона!»
«Так это вы, фальшивомонетчики?» — разинул рот сыщик, теряя нить.
«Да, но ведь я-то выслеживал этого верзилу. Я своими глазами видел, как он расплачивался фальшивыми деньгами. Мы, правда, немного запоздали, и он успел удрать. Но я заметил его спину среди деревьев на опушке леса, и мы взяли след. Он еще потом стрелял в нас здесь неподалеку».
«Это мы вас стреляли!» — чуть не плача простонал Билл. «Огнались вы за мной! Он, должно быть, подобрал где-нибудь свою монету. Говорю уже, это мы вам нужны, и вы обязаны нас защитить. Я требую, чтобы меня посадили в самую крепкую тюрьму во всем штате, такую, куда не пробьется даже этот гризли. Это мое право!»
«Выходит, этот парень не фальшивомонетчик?» — спросил агент.
«Конечно нет!» — взвизгнул Билл. «Он людоед! Немедленно арестуйте нас и уберите подальше от его лап!»
«Не трожь!» — снова зарычал я, выходя из себя. «Они принадлежат мне. Они сняли скальп с моего бедного дядюшки. Дайте им кольты, ножи, что угодно. И пусть сразятся со мной!»
«Никак невозможно», — отвечает на это агент. «С этой минуты они арестанты федерального правительства. Если у вас есть к ним претензии, вы должны предъявить обвинение в законной форме». Его люди подняли Джима и Билла, надели на них наручники и повели к выходу.
«Будь прокляты, ваши душонки!» — бушевал я. «Жалкие паршивые койоты! Неужели вы будете защищать грязных обдирателей скальпов? Да я сейчас...»
И в запале я двинулся к ним, но вся команда вмиг ощетинилась винчестерами.
«Назад!»
— рявкнул предводитель, и потом более спокойно.
«Я, конечно, тебе благодарен за наводку на берлогу и за то, что ты, как по заказу, уложил негодяев к нашему приходу. Но мне бы не хотелось затевать в пещере драку с таким медведем».
«Ну что, по-вашему, было мне делать? Будь у меня кольт или хотя бы нож, попытал бы счастье. Неважно, один против меня или 11, со звездой или без... но даже мне не одолеть 11 винчестеров голыми руками. От ярости я потерял дар речи и только смотрел, как уводят моих заклятых врагов. Потом выбрался из пещеры и, будто пришибленный, пошел к капитану Кидду. Настроение было хуже, чем у схваченного за руку конокрада. Преступников посадят в надежную теплую камеру, и мне до них уже не добраться. Неужели скальп дядюшки Джеппарда так и останется неотмщенным? Кошмар! Я был готов завыть диким зверем». К тому времени, когда я вывел коня на тропу, группа всадников с арестованными уже скрылась из виду. Единственное, что мне оставалось, это вернуться в коготь гризли за снаряжением, а потом попытаться отбить негодяев по дороге.
Постоялый двор был погружен во тьму. Природа вокруг дышала покоем. Пострадавших унесли перевязывать раны, и, судя по стонам, доносившимся из домов и сараев по обе стороны улицы, я недаром потратил время. Должно быть, обитатели когти-гризли после встречи со мной пребывали в таком жутком расстройстве, что даже не стянули мое оружие, седло и прочее. Все оставалось на своих местах. Я надел башмаки, шляпу, пояс, оседлал капитана Кидда и выехал на дорогу, по которой отправилась команда с арестованными. Но они выехали гораздо раньше меня, и с рассветом я все еще не нагнал их, хотя и знал, что цель уже близка. Зато я встретил кое-кого другого, Тенка Уиллокби. Он ехал навстречу, и при виде меня его побитая и помятая физиономия расплылась в счастливой улыбке.
«Привет, Брэк!» — воскликнул он. «А знаешь, после того, как ты тогда уехал, я все сидел да сидел на том бревне, все думал да думал, пока, наконец, не вспомнил, что именно просил передать тебе Джек Гордон. Я решил, обязательно тебя разыщу. И вот, как видишь, нашел. Значит так, он просил тебя непременно разыскать в поселке Коготь Гризли парня по имени Билл Кроган и хорошенько его разукрасить за то, что тот надул дядюшку Джеппарда».
«Что?» Мне показалось, что я рехнулся.
«Ну да», — говорит этот, с дырявой памятью. «Билл что-то там купил у дядюшки Джеппарда, а заплатил фальшивыми деньгами. Джеппард и не подозревал, что деньги фальшивы. А когда все открылось, пройдохе уже и след простыл. Но поскольку сам дядя в то время вялил медвежатину и никак не мог отлучиться, он просил передать, чтобы этим делом занялся ты».
«Но скальп!» — заорал я вне себя.
«Эй, точно!» — перебил Тэнк. «Как раз скальп Джеппард и продал тому парню. Этот скальп Джеппард снял с головы желтого орла, вождя Каманчей, 40 лет назад, и дорожил им как реликвий. Один щеголь с восточного побережья пронюхал про скальп и захотел его купить. Но ты же знаешь, старик таких на дух не переносит. Тогда тот нанял Билла, а Билл, не будь дураком, прикарманил настоящие деньги, полученные на покупку, расплатился фальшивыми. И вот история. Так что, сам видишь, уже утряслось. А если я чего и подзабыл, так ничего ж страшного и не случилось, и...»
Вот почему Тэнк Уиллокби повсюду сеет панику, уверяя, будто я псих, помешанный на убийствах. Свои слова он подкрепляет воспоминанием, как я гнал его по горам аж 5 миль с явным намерением прикончить. Преувеличивает, конечно. Я бы не стал его убивать, даже если бы догнал. Я просто посадил бы на его дурацкую башку 10 шишек, завязал бы задние ноги узлом вокруг шеи и проделал бы пару других штучек, которые, как мне известно, хорошо способствуют укреплению памяти.